Диалоги с Генри Сардаряном.
Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. В этом часе ведущий эфира Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политикой МГИМО, член Общественной палаты России. Генри Тигранович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Во-первых, с Днем Победы вас.
С Днем Победы.
Светлый праздник сегодня.
Величайший.
Да, и очень хочется отметить, что за последние несколько лет вот очень такой появился еще дополнительный светлый символ, который приближает смысл, суть этого праздника молодым поколениям. Это бессмертный полк. Кстати, хочется тоже буквально вскользь пробежаться по Москве, по ситуации, где бессмертный полк проходил под дождем. Очень символично, вот мы тоже подумали о том, что можно по-разному это воспринимать, но словно бы и природа тоже скорбит над тем, какой подвиг был совершен, и над тем, сколько людей не вернулись домой.
Я думаю, вот секрет успеха этой инициативы заключается в том, что она в действительности народная, что люди воспринимают это как свой гражданский долг. Я вот пока шел в студию, так как улицы перекрыты, я достаточно долго шел пешком, я просто тысячи людей встречал с портретами своих дедушек, бабушек, которые парами, в одиночку, с детьми шли под дождем для того, чтобы выразить дань уважения своим предкам, которые дали им свободу, дали им возможность жить в мирной стране и строить свое будущее. Это, конечно, очень впечатляет, и эти масштабы, их невозможно было бы добиться, если бы дух этого праздника, дух этого мероприятия не исходил бы от самих граждан нашей страны.
Я буквально еще тоже вкратце напомню, что не только в России проходят бессмертные полки. И буквально днем ранее мы общались с коллегами, которые организовывали, которые координировали бессмертный полк. Он прошел и в Италии, и в Австрии, и во Франции, и в Китае, и в нескольких африканских, азиатских странах, от которых, казалось бы, этого особо было и не ожидать. Было очень удивительно, любопытно вообще узнать, где это. Полк.пресс, если я правильно помню, адрес сайта. Там как раз рассказывают подробно, где, что и как проводится. Ну, а я еще нашим слушателям напомню, телефон прямого эфира 951-0566, если вы находитесь дома, у вас есть мнение по поводу той дискуссии, которая у нас будет разворачиваться в студии, обязательно позвоните, может быть, напишите в телеграм-канал, Радио Спутник там есть, Радио Спутник Бот, можно написать свое мнение, обязательно в дискуссию это вернем. Генри Тигранович, но день, тем не менее, начался еще одним традиционным событием, это парад, где Владимир Путин выступил с обращением, и там были некоторые моменты, которые значимы и с точки зрения, что они были сказаны, и некоторые моменты тоже были значимы именно потому, что они не были произнесены, потому что ожидания были разные. Конечно, не хочется обращаться к всяким слухам, к желтухе, которая развелась в последнее время. Но, тем не менее, давайте, наверное, начнем с того, что было сказано, и о том, что Владимир Путин напоминал про, ну, некоторое сравнение с событиями начала 40-х годов, когда, например, тоже упомянул, что СССР долгое время тоже пытался оттянуть начало войны по возможности военных действий. И единственным верным является отпор агрессорам на Украине. Это слова, уже сказанные про сейчас.
Вот вы абсолютно правильно отметили, что существовали разные ожидания, но причина этого в том, что ведь сами представители государственной власти никогда не давали поводов для того, чтобы думать, что парад в честь Дня Победы может быть использован для того, чтобы, как там нас пытались убедить, то всеобщую мобилизацию объявить, то войну объявить Украине, то еще что-то. Все эти ожидания были созданы на Западе, некоторые из них непосредственно руководителями государств западных, как Борисом Джонсоном и другими представителями эстеблишмента, для того, чтобы либо создать ложные ожидания и потом сказать, вот видели, там должны были сказать и не сказать, значит, что-то идет не так. Либо же для того, чтобы еще больше нагнетать истерию. Ну, нужно понимать, что у нас руководство страны все-таки это не комедианты, не актеры, которые заняты популизмом и гонятся за каким-то пустым символизмом для того, чтобы там на лишний процент поднять себе рейтинг, что военная спецоперация, которая проводится сейчас на территории Украины, она не может быть приурочена к каким-то событиям. Ее цели и задачи не могут достигаться для того, чтобы обеспечить красивую картинку по телевизору, которая может принести какие-то дивиденды, потому что за всем этим будут стоять огромные потери среди личного состава, что, как наш президент неоднократно говорил, недопустимо. Что касается того, что было сказано, я думаю, что аналогии вполне для нас понятны. во-первых, в действительности те, кто сегодня громче всех кричат о том, что почему мы первые начали эту спецоперацию, почему мы нанесли первый удар, я вас уверяю, если бы мы этого не сделали, и та группировка ВСУ, которая была сосредоточена у границ Донецкой и Луганской народных республик, сама бы перешла в наступление, у нас бы ушло несколько дней для того, чтобы там расквартировать свои вооруженные силы, для того, чтобы дать отпор этим силам. И за эти несколько дней было бы очень большое количество потерь и среди мирного населения, и среди вооруженных сил народных республик. Вот эти люди, которые сегодня обвиняют нас в том, что мы первые начали спецоперацию, обвиняли бы нас в том, что где же вы были, что же вы за страна такая, которая вот 8 лет все говорили, говорили и опять не отреагировали, или где ваша разведка, что же вы не знали, почему вы упреждающий удар не нанесли. И вообще широко известно, что даже когда мы говорим о нашем великом празднике, о Дне Победы, и когда говорим о том огромном подвиге, который был совершен нашими предками во время Великой Отечественной войны, те, кто с критикой относится к руководству Советского Союза, все время начинают свою критику с того, что почему мы дождались 22 июня, почему мы не нанесли удар до этого. Ну, вот в данном случае вполне очевидно, что лучше эту спецоперацию проводить на территории Украины, чем на территории Брянской области, допустим. Это просто очевидно.
Ну, хотя сейчас с последствиями приходится и на некоторых российских территориях справляться.
А представьте, если бы мы не нанесли удар первыми, то фактически линия фронта у нас проходила бы там. Это было бы страшно.
Давайте еще пару слов прокомментируем, которых не было сказано, потому что, ну, давайте будем честны, по крайней мере, по соцсетям очень широко расходились вот эти опасения, ожидания, что к 9 мая Путин будет лично требовать каких-то прям точечных успехов, каких-то, причем везде разные упоминались, слово «мобилизация», вот это возникло слово. Понятное дело, что по большей части это в русле какой-то информационной, что ли, кампании. Если раньше обращения были по большей части вот такие к матерям, мол, почему твой сын умирает ради амбиций президента, здесь вот немножечко другой был избран, я так понимаю, вектор. Хотя суть та же самая, что глядите, вы лично будете там за что-то где-то как-то отвечать. На словах источник даже не хочется выяснять, где, какой и как. Даже намека на это произнесено не было.
Ну вот здесь как раз речь о том, что ожидания этих лиц, это их ожидания. Они с реальностью имеют очень мало общего, потому что в настоящий момент в спецоперации задействовано от 10 до 15% потенциала вооруженных сил Российской Федерации. И объявлять мобилизацию в этих условиях смысла особого нет. То есть даже у действующего состава там 10-15% всего задействовано. Что касается, значит, того, что будут объявлены 9 мая какие-то точечные успехи и так далее. Ну, ведь очевидно, что эта спецоперация, это не погоня за вот какими-то точечными историями краткосрочного успеха, что задача, которая там поставлена была изначально, это демилитаризация, денацификация и обеспечение, ну, фактически признания Украины, воссоединения России с Крымом, независимости Донецкой и Луганской областей, они в дальнейшем получили еще больше развития, потому что весь западный мир бросил все свои усилия на борьбу с Россией, и это фактически спецоперация на Украине и война с Западом, можно так сказать. И мы понимаем, что здесь гоняться за какими-то маленькими историями успеха для того, чтобы обеспечить себе там какой-то прирост рейтинга, это, во-первых, не российская традиция, это вполне характерно для, допустим, американской внутренней политики, где президент в преддверии выборов может объявить маленькую победоносную войну какое-нибудь государство, о существовании которого никто в США до этого не догадывался, одержать сокрушительную победу, переизбраться, для чего она была нужна и к чему такие жертвы были, никто не поймет. В нашем случае мы боремся за освобождение русского населения этих регионов от той власти, которая там существует совершенно незаконно с 2014 года. И те цели, которые были поставлены, они не носят какой-то краткосрочный характер для того, чтобы ими можно было манипулировать во время таких в действительности важных событий. И еще нужно понимать, что руководство нашей страны в действительности очень чутко и очень искренне относится к этому празднику и к этому событию. И я абсолютно уверен, что оно не стало бы его использовать для каких-то, знаете, медийных или внутриполитических целей.
Давайте еще на один момент тоже обратим внимание. Это слова, которые Владимиром Путиным были сказаны совершенно не впервые, и более того, не только им они говорились. Это напоминание о том, что на протяжении многих лет Россия пыталась донести какую-то свою мысль, идею до западных партнеров, до Соединенных Штатов, до Североатлантического блока о том, что давайте каким-то образом все-таки урегулируем эти самые взаимоотношения, и дальнейшее распространение на восток это уже какой-то, ну, как минимум запишем то, что страны Запада обещали на протяжении десятилетий, запишем это вот на бумаге. С конца прошлого года начались вот эти обмены депешами, обмены предложениями, ответы на ответы. Уже просто вот напрямую, что называется, вы обещали, давайте это зафиксируем.
Это даже, знаете, речь идет только здесь о последних инициативах, а ведь были инициативы фактически с момента, когда страну возглавил Владимир Владимирович Путин, были инициативы, когда Россия говорила, давайте, если вы считаете Европейский Союз общим домом, давайте Россия тоже будет в Европейском Союзе. Конечно, никто на это не согласился бы, потому что Россия была бы...
В конце 90-х была даже подвижка, мол, как бы Россию в НАТО подключить.
Если бы Россия была в Европейском Союзе, у нее было бы самое большое количество евродепутатов, потому что это определяется по численности населения. Россия имела бы...
Ну, право вето на все решения,
право
потому
вето
что в Евросоюзе
на все решения,
все решения принимаются коллегиально, да.
Ну, это до недавних пор. Теперь сейчас хотят и это поменять.
Чисто технически. Это, кстати,
да.
Мы к этому моменту обязательно вернемся сейчас.
Да, и понятно, что туда нас никто пускать не хотел. Когда говорили о том, что НАТО ни в коем случае не направлено против России, а системы противовоздушной обороны размещаются у наших границ для того, чтобы якобы защищать Европу от иранской угрозы, и вот все эти смешные доводы, было очевидно, что все это используется именно для того, чтобы сдерживать Россию и ограничивать наш потенциал. Но даже в этих условиях Россия все время пыталась найти компромисс. Нужно быть слепым для того, чтобы не понимать, что сегодняшние события и процессы являются следствием. Это даже не надменность, это не хамство, это абсолютное непонимание западными странами перспектив своих шагов и действий в отношении России, которые они предпринимали последние 30 лет. Эти шаги можно описать только одним таким подходом. То, что вы проиграли в холодной войне, не рыпайтесь, сидите на месте, мы будем поступать так, как мы считаем нужным, а все ваши озабоченности – это ваша озабоченность. Ярчайший пример – это как раз Украина. Ведь фактически в 2014 году весь смысл недовольства России и все просьбы России были сконцентрированы вокруг одного, что вы говорите о том, что Украина должна приобрести статус ассоциированного члена Европейского Союза. У нас с Украиной особые экономические и хозяйственные взаимоотношения. А в отношении Европейского Союза у нас существует другой экономический режим, касающийся импорта. Поэтому если Украина станет ассоциированным членом, то ваши товары будут проникать на нашу территорию через Украину, и фактически все эти ограничительные меры будут бессмысленными. Пожалуйста, наша просьба не в том, что не надо ее туда принимать. Наша просьба, можете нас подключить в качестве третьей страны, чтобы мы участвовали в переговорах, и там, где есть проблемные точки, могли на них показать. Нам фактически, нас попросили замолчать, сказали, что мы не лезем в ваши переговоры с Китаем, вот и вы не лезьте в наши переговоры с Украиной. И как только... И после этого, кстати говоря, Янукович, он же не отказывался от членства ассоциированного в Европейском Союзе. Он просто попросил время для того, чтобы все посчитать и соглашение привести в соответствие с национальными интересами, в первую очередь, Украины. И после этого его свергли. Был совершен антиконституционный переворот. И как только на Украине разгорелся этот внутренний конфликт на юго-востоке Украины, эти же страны в первую очередь побежали к России и сказали, вы должны сделать все, чтобы этот конфликт прекратился. То есть за несколько месяцев до этого это не дело России. Как только разгорелся конфликт, это Россия должна останавливать кровопролитие на Украине. И все эти 8 лет, посмотрите на ход переговоров, существовали Минские соглашения. Все эти 8 лет, все западные страны, в включая те, которые фактически были гарантами исполнения Минских соглашений, не занимались ничем другим, кроме как поиском поводов для того, чтобы Украина их не выполняла. Хотя сами эти соглашения абсолютно точно не являлись пределом мечтаний для Российской Федерации. Они не предполагали независимого статуса для Донецкой и Луганской областей. Они практически никак не гарантировали безопасность для нас в тех вопросах, которые нас беспокоили. Но даже эти соглашения игнорировались, и Украина делала все для того, чтобы избежать их исполнения. И когда мы дошли до этой точки, сейчас нам говорят, почему вы начали спецоперацию. А какой вы нам выбор оставили в этой ситуации? Дать ударить по нам первыми, поставить под удар наших соотечественников, которые там живут, и перенести военные действия на нашу территорию, понятно, что этого бы никогда не случилось.
Генрих Тигранович, на секундочку вас прерву нашим слушателям. Напомню, что за обновлением всей информации о том, что в мире происходит, можно следить по нашему сайту radiosputnik.ru, можно подписаться на наш канал в Телеграме или в Телеграм-бот Радио Спутник, отправлять свои комментарии, мнения, самые любопытные, обязательно озвучим в прямом эфире.
Главный мессенджер года – Телеграм. Главный канал в Телеграме – Радио Спутник. Подпишитесь, если еще не сделали.
А вот это ключевое, если вы еще этого не сделали, потому что самые примечательные, самые громкие цитаты эфира туда уходят, уже 36,5 тысяч подписчиков, востребовано, а популярно. В частности, туда, уверен, попадет что-то из нашей сейчас беседы. Генрих Сардарян у нас в студии. Генрих Тигранович, давайте вот к такому моменту перейдем, где... Ну, двоякая, что ли, может быть, мысль, потому что то, что произошло в Варшаве, где посол России был облит чем-то на кладбище советских воинов, мне кажется, это вот, ну, как сказать, просто так ничего не бывает. В совпадение не веришь. Тем не менее, ну, можно предположить, что в каждой стране, в каждом городе есть какие-то городские сумасшедшие, есть какие-то провокаторы, есть что-то еще такое. Угу. И есть заявление официальных властей Польши о том, что это сожаление, конечно, сожаление, ситуация достойна сожаления, там, как и такая занятная формулировка была. Вот вы здесь как эту ситуацию рассматриваете? Это действительно провокация сознательная, как-то системная, или, ну, дурачок, которых действительно хватает? Потому что я напомню, что, например, днем ранее в Париже пытались провокаторы с украинскими флагами сорвать бессмертный полк, полиция их смогла нейтрализовать, увести, ну, потому что городские сумасшедшие есть везде. Но тут Польша.
Ну, если ориентироваться на городских сумасшедших, в Москве тоже может найтись городской сумасшедший, да, который решит переломать колени послу Польши. Но Россия обеспечивает и безопасность его нахождения.
Я не припомню такого. Я ошибаюсь.
Я говорю, может найтись такой человек.
Гипотетически,
но
да.
На то и есть дипломатические отношения между странами, есть международные конвенции, которые регулируют эти вопросы, которые обязывают страны обеспечивать безопасность сотрудников дипмиссии, которые находятся на территории страны пребывания. Очевидно, что польская сторона для этого не просто ничего не сделала, она вполне осознанно дала реализовать эту провокацию для того, чтобы были кадры, как посла Российской Федерации обливают красной краской, выкрикивают оскорбления в адрес представителей нашей страны в Польше. И я допускаю, что вполне вероятно это направлено и нацелено именно на российскую аудиторию. С одной стороны, показать, что вот как к вам якобы относятся в зарубежных странах, а с другой стороны, показать нашу якобы слабость, потому что население наше болезненнее всего и негативнее всего относится к проявлениям слабости в вопросах, когда речь идет об уважении к нашему государству. Я просто напомню, что до этого, когда, допустим, совершались нападения на представителей дипмиссии Соединенных Штатов Америки, они, допустим, в Ливии, они просто послали два эсминца с томагавками к границам Ливии, в Йемен отправили морскую пехоту, когда было совершено нападение на посла там, и вполне очевидно, что польская сторона может просто доиграться подобными провокациями в наш адрес, если не просто не будут принесены извинения, а если не будет организована достойным образом эта церемония и не будет возможности у представителей нашей дипмиссии возложить цветы в память о павших воинах, то ну, нам нужно делать, я думаю, из этого выводы и предпринимать соответствующие шаги. И я, более того, очень не советую представителям этих государств позволять проявление таких провокаций в отношении наших сотрудников дипмиссии, потому что в Москве тоже очень много людей, которые недовольны тем, как ведут себя западные страны. Если мы начнем давать волю всем поступать таким образом, каким они считают нужным, они могут быть уверены, что реакция со стороны наших граждан будет куда жестче и хуже, чем просто обливание краской.
Геннадий Тигранович, у нас звонок в студию как раз по поводу той ситуации, которую мы с вами обсуждаем. Давайте послушаем.
Добрый вечер. С праздником, Москва, Надежда. Я рядовой московский обыватель. Я немножко не понимаю, а как за охрана? Почему не оттеснили? Почему не защитили? Почему какими-то зонтиками закрыли? Ну, нельзя же так допускать такой метровой близости от этих хулиганов. Спасибо.
Спасибо большое. А вот это действительно очень такой хороший вопрос, и он такой, я с ним полностью согласен, у меня дело в том, что у самого мысль возникала. Ведь, по сути, сейчас и чиновники, и политики, которые представляют Россию, они понимают, что они потенциальные жертвы провокаций. Потенциальные. И если это допущено, то это удар, урон по всей стране.
Ну, если я правильно понял, тут речь идет о том, где же охрана дипмиссии имеется в виду.
Именно в том самом непосредственном случае, если
в данном случае безопасность чрезвычайного полномочного посла и тех, кто его сопровождал, делегация должна была обеспечивать польская сторона, и поэтому мы же там не содержим полк Росгвардии, который должен в любом случае обеспечивать безопасность. Для этого и существуют международные конвенции. Если мы сейчас начнем их все нарушать и делать вид, что это вот просто какие-то местные недовольные граждане, то последствием этого будет то, что ни одна дипмиссия нигде не будет находиться в безопасности.
Угу. Ну и тут, да, наверное, тоже стоит обратить внимание. Есть видео, вот за что, конечно, интернету и социальным сетям огромное спасибо, что не читаешь, а уже видишь все, и все это находится по очень простому поиску. И там действительно было просто очень много людей и скопление журналистов рядом. Ну и откровенно можно было сразу обратить внимание на количество людей с украинской символикой, с украинскими флагами. Что-то наверняка могло возникнуть. А если устраивать какую-то вот это, не знаю, заградительную охрану, ну, наверное, да. Наверное, возможно, это был бы выход на будущее. Наверняка какие-то уроки будут сделаны.
Это уроки эти должна польская сторона сделать.
Которая должна обеспечивать, по идее, да. Потому что если представить, что подобное что-то произойдет в Москве, даже с обливанием сиропом, кстати, уточняли, там не краска, там какой-то сироп был красного цвета. Но вот мне действительно было бы интересно посмотреть, последить за реакцией. Вы уж упомянули про нападение, про физическое воздействие, а тут просто вот даже вот о таком. Mm-hmm. Давайте к паре, как это, общеевропейских моментов перейдем. Из Италии несколько любопытных сообщений. Мы сейчас начнем, тем продолжим обязательно после новостей. Где вот тоже сообщение, правда, это местные журналисты посчитали о том, что, передают сообщение о том, что на задержанное имущество придется тратить деньги. В каком смысле? Имущество россиян, которое было задержано, арестовано, и немножечко придется потратиться на то, чтобы его содержать. Подсчитали, 22-й год, почти 14 миллионов евро. Вот такие данные от местных СМИ. Власти хотят каким-то образом это снизить, но вот действительно любопытно. Мало того, что арестовали, так еще и потратиться придется.
И в Италии вообще придется очень сильно потратиться, потому что примерно треть фермерских хозяйств говорит о том, что им придется закрыться, а это уже угроза продовольственной безопасности Итальянской Республики. Огромные убытки будут в связи с возможным отказом от поставок российской нефти и газа, что тоже удорожает автоматически практически все, что производится в стране. И это все нужно будет объяснять населению, что все это происходит, потому что...
Так уже объясняют, Путин виноват во всем. Так, бензин дорожает, Путин, еды нет, Путин голод.
Я считаю, что нам вообще это не надо опровергать, потому что когда такие сообщения поступают, мы начинаем говорить, нет, это не мы, это вот какие-то объективные последствия. Да, значит, мы настолько мощная мировая держава, что если мы захотим, вы не сможете жить так, как вы привыкли жить до этого. Вы же до этого нас считали кем? Региональной державой с экономикой, порванной в клочья.
Да.
Ну вот эта региональная держава теперь может привести к краху вашей экономической системы. Если хотите там играть с нами по-взрослому, то значит вот наши ресурсы как минимум могут обеспечить вам такой коллапс. Не хотите, чтобы этого было, значит, пожалуйста, ориентируйтесь. Я даже не говорю на те пожелания или на те интересы, которые есть у России. Вы хотя бы на собственные интересы ориентируйтесь. Не на...
Кто про собственные интересы вспоминает последние уже лет?
Не на то, что 50. Вам диктуется из Вашингтона, и не на те меры, которые вам фактически навязываются. США, которые с этого конфликта получают максимальные дивиденды, просто полностью подмяли под себя и НАТО, и Европейский Союз, и сейчас еще и заставят намного больше тратиться на эти организации страны-члены, которые до этого еще задумывались о том вообще, какова целесообразность и зачем столько денег тратить на это все. Ориентируйтесь хотя бы на собственные интересы, и тогда у вас будет меньше вопросов возникать к нам. А то, что касается этого имущества, я думаю, что это прекрасный показатель того, и в том числе для многих граждан нашей страны, что никакого смысла в такой концепции, что я заработаю все деньги здесь, буду держать их за рубежом, и тогда их до моих правнуков никто не тронет, никакого смысла в этом нет. Отнимут без всякой санкции суда, одним решением исполнительной власти, и вы ничего не сможете поделать с этим.
Леонид Тигранович, на несколько минут прервемся, выпуск новостей на Радио Спутник, после чего вернемся и к Италии, да и в целом к Евросоюзу, там есть о чем поговорить. Генри Сардарян в эфире Радио Спутник в этом часе.
Диалоги с Генри Сардаряном.